Здравствуйте. Сегодня вторник, 8 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Региональные власти России вслед за федеральными увеличивают выплаты за подписание контрактов на службу в российской армии. Чем примечателен российский беспилотник С-70 «Охотник Б», упавший в Донецкой области на территории, контролируемой ВСУ? В Казахстане прошел референдум по вопросу о строительстве в стране атомной электростанции. Среди участников тендера – российская компания «Росатом». Также сегодня.
Образно говоря, можно пожелать, чтобы одна такая ракета разбила фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, черт возьми, идет речь.
Не могла в Брюсселе разбить некую фонтанку.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался категорически против приема Украины в НАТО и против разрешения ВСУ бить западным оружием по объектам в глубине территории России. На фоне продолжающихся ожесточенных боевых действий в Украине, в которых стороны несут серьезные потери, региональные власти России увеличивают выплаты добровольцам, подписавшим контракт на службу в российской армии. Новый рекорд установила граничащая с Украиной и постоянно подвергающаяся ударам Белгородская область, где единовременная выплата новым контрактникам составляет теперь 3 миллиона рублей. Это на 700 тысяч больше, чем даже в Москве. В области формируются также отряды самообороны «Барс», зарплата за участие в которых тоже довольно солидная по российским меркам. Об этом с гордостью рассказывает жителям области ее губернатор Вячеслав Гладков.
Продолжаем формировать батальон «Барс» Белгород. Окончательное решение приняли по оплате службы. И того из двух источников, из средств Министерства обороны, из регионального бюджета на арке минимально бойцы будут получать от 80 тысяч рублей. Более подробная информация военкоматов или у глав администрации районов округов.
А вот как Гладков ответил на вопрос жительницы области, которая интересуется, может ли она, женщина, рассчитывать на объявленные выплаты, если подпишет контракт. Гладков назвал обязательным условием нахождение части, в которой эта женщина будет служить, в зоне так называемой СВО. Хотя, в принципе, Белгородская область в этой зоне находится практически с самого начала войны.
Уважаемая Наталья, можно... Но если вы медик, имеете профессиональное образование медицинское, среднее или высшее, и заключив контракт, ваша воинская часть находится в зоне специальной военной операции и выполняет задачи в рамках СВО, тогда вы все выплаты получаете.
Уже неделю продолжается осенний призыв на срочную службу, а правозащитники не раз уже указывали, что призывников часто принуждают подписывать контракты. Их убеждают в том, что они останутся без единовременных выплат и ежемесячной зарплаты. Если откажутся, при том, что согласно закону после 4 месяцев подготовки срочников можно отправлять в зону боевых действий, где они рискуют погибнуть, как говорится, за просто так. Кстати, гарантии того, что, скажем, белгородский срочник, подписавший контракт после призыва, получит выплату от своего региона, нет. В целом же, как отмечает руководитель правозащитной группы «Гражданин армии права» Сергей Кривенко, увеличение выплат диктует, если можно так выразиться, рыночная цена на контрактников в современной России.
Как мы посмотрим на рынок, зачем продавец, допустим, снижает цену на товар для того, чтобы его купили? В условиях, когда его не покупают. Если власти постоянно и федеральные, и региональные, а здесь мы видим четкую взаимосвязь. Сначала были повышены федеральные выплаты, разовые при заключении контракта. Потом, наверное, прошло указание по всем регионам усилить эту работу, изыскать деньги. И вот регионы откликаются и тоже повышают региональные выплаты. Это происходит, потому что вербовка на контракт в России идет не так хорошо, как хотелось бы военному ведомству. Можно говорить о том, что она срывается. Таких показателей, которые, наверное, поставлены сотни тысяч набирать в год, а они не достигают.
Это был руководитель правозащитной группы «Гражданин армии права» Сергей Кривенко. Усиливается давление и на попавших в российские тюрьмы мигрантов из Центральной Азии с целью заставить их дать согласие отправиться на войну в Украину. Многие из мигрантов-заключенных осуждены по так называемым наркотическим статьям, предусматривающим огромные сроки. Подробнее об этом в материале, подготовленном корреспондентами программы «Настоящее время. Азия».
Говорит, что их забирают на войну. Они оказывают психологическое давление. Он сказал, что заключенные вынуждены идти на войну по собственному желанию.
Дильфуза приехала из Узбекистана в Москву, чтобы быть ближе к осужденному сыну. Ему 25 лет, и он оказался в тюрьме за участие в наркобизнесе.
Я спрашивала, почему он это сделал? Почему он не думал обо мне? Он ответил, что он не виноват.
Сын Дильфуза был арестован в мае 2022 года. Мать не смогла долго находиться вдалеке, практически без новостей о его состоянии, и приехала в Россию в декабре 2023-го. Узбекистанка устроилась в Москве на две работы. Чтобы кормить и помогать сыну в тюрьме, она убирает подъезды и подрабатывает вечером вахтером. Последние месяцы переживает о том, чтобы сын не оказался на войне в Украине.
Говорит, что их увозят на войну, ведь мы рожали своих детей не для войны России. Мой сын рассказывает, что их не бьют, не ругают, но оказывают моральное давление, давят словами. Даже если вы опоздаете на минуту, вы будете наказаны. Говорит, если ты случайно выйдешь в тапочках, тебя запрут в подвале на 15 суток. Мой сын находится в подвале уже 10 дней. Это молодой мальчик, поэтому они уходят на войну со словами «надоело».
Муж Дильфузы умер больше 20 лет назад. Одна с двумя детьми на руках, она прошла через много трудностей, признается мигрант. В Узбекистане работала в сельском хозяйстве, продавала молоко. Позже сын поступил в университет, но мать-одиночка не смогла оплачивать учебу. Молодой человек не нашел работу в родной стране и, чтобы прокормить семью, уехал в миграцию. Позже, как рассказывал парень матери, без его ведома его вовлекли в наркобизнес. По словам другого заключенного, Утабека, большинство мигрантов из Центральной Азии отбывают сроки в тюрьмах России по статьям, связанным с наркотиками. Кто-то берется за эту работу ради быстрого заработка, другие становятся жертвами обмана.
Я спрашивал других заключенных, что случилось. Я говорил со многими в тюрьме. Например, звонят курьеру, чтобы передать посылку родственнику. Ее нельзя трогать или открывать. Вы должны доставить. Они кладут туда наркотики. Одного из парней поймали, например, когда он ехал в такси.
За участие в наркобизнесе грозит тюремный срок от 3 до 20 лет. В некоторых случаях может применяться и пожизненное лишение свободы. Многие, чтобы сократить срок заключения, соглашаются на предложения рекрутеров и идут на войну.
Недавно для участия в войне подписали контракт. Сказали, что если они откажутся от своего гражданства, их заберут на войну. Ребята здесь подписали бумаги.
Утабек отмечает, что родные заключенных нередко пытаются перевести их на родину, отбывать там срок. Близкие переживают, что мигранты окажутся на войне.
Родители многих пытались их вернуть. Обращений было много, но четкого ответа не было. Такие планы есть, так отвечают. Говорят, что привезут, но не озвучивают сроки.
Дильфуза также писала во все инстанции. Сейчас обращается к президенту с просьбой перевести сына в Узбекистан. Однако, как отмечают журналисты «Мигрант Медиа», между Узбекистаном и Россией нет соглашения об обмене заключенными. По данным на 2017 год, в России были лишены свободы более 6 тысяч узбекистанцев. За прошедшие 7 лет эта цифра могла сильно возрасти, говорят правозащитники и юристы.
Этот материал подготовлен корреспондентами программы «Настоящее время. Азия». 5 октября в Донецкой области вблизи города Константиновка упал новейший российский беспилотник С-70 «Охотник Б», чья стоимость может, по некоторым оценкам, достигать 100 миллионов долларов. Версии причин падения разнятся. По одним данным, беспилотник сбили украинские силы противовоздушной обороны, по другим, «Охотник Б» был сбит российским Су-35 или Су-57, когда во время экспериментального, подчеркну это, полета из-за технической неисправности потерял связь с наземным оператором и отклонился от курса в сторону контролируемой Украиной территории. Вот что говорит эксперт издание Defense Express Валерий Рябых.
Это большая потеря для российских оккупантов. И сбитие, или тот же friendly fire, он все-таки вызван какими-то объективными причинами. Причем пришлось, по всей видимости, оккупантам быстро принимать решение. И, скорее всего, с точки зрения логики, если рассуждать, чем могло быть вызвано, это, скорее всего, выход из-под управления этой системы, что может быть связано уже с целевым воздействием на этот беспилотный летательный аппарат со стороны сил обороны Украины. Ну, этому я отдаю, скажем, большую вероятность. Ну, кроме прочего, может быть и просто нештатная ситуация и выход из строя каких-то систем вот этого прототипа тяжелого бомбардировщика. И нужно сказать, что речь идет с большой вероятностью о все-таки экспериментальном использовании этой системы. И здесь это было обусловлено тем, как российские оккупанты могут могут усовершенствовать тактику вот этих террористических ракетно-бомбовых обстрелов территории Украины и прежде всего объектов гражданской инфраструктуры, то сейчас вот мы и наблюдаем. И нужно сказать, что вот из того, что можно судить, оккупанты, начав разработку этой системы еще в 2019 году, все же сильно отстают в графиках, и это связано прежде всего с объективными причинами, и в том числе не в последнюю очередь в связи с тем, что Россию отключили от официальных поставок на тех высокотехнологических систем, которые должны составлять основу вот подобного летательного аппарата. И даже то, что на вот этом сбитом беспилотном летательном аппарате были обнаружены те же управляемые авиационные бомбы, это ОМПБ-Д-30, говорит о том, что вот та изначальная концепция, которая заявлялась российскими пропагандистами, что это универсальный ведомый, так называемый, он должен работать в одной связке с там, новейшим тем истребителем Су-57, она также потерпела крах также в связи с тем, что сейчас у России нет достаточных оснований, чтобы сделать эту систему высокотехнологической. Все, на что может быть способна эта система, это вот выходить на определенное расстояние от самолета, который ее ведет, или под управлением с земли, для нанесения ударов, ну, как вот видим, теми же ОМПБ-Д-30. И тут можно сказать, что сейчас продолжается в Российской Федерации еще строительство нескольких прототипов, как минимум известно, по крайней мере, из того, что циркулировало в информационном пространстве, и это еще где-то ориентировочно 3 прототипа. И тут можно сказать, что каждый прототип, он все-таки имеет свои определенные свойства. Вот этот конкретный, скорее всего, был заточен именно вот под выполнение задачи бомбометания. Нельзя исключать того, что в данном случае вот эта беспилотная система могла управляться и там, скажем так, станцией с земли, или в другом варианте, не в том, о котором рассказывали пропагандисты. Я не исключаю, что это было тут же Су-35, которому могла быть поручена вот эта миссия сопровождения этого беспилотного летательного аппарата, его прикрытие от средств поражения украинских, ну и, как видим, он был использован для нейтрализации взбунтовавшегося беспилотника, тем, чтобы он не попал в руки украинских военных, но, как видим, эта, скажем, идея удалась лишь частично. Для этого беспилотника, из того, что можно видеть, не характерно использование тех материалов или тех технологий, которые используются в производстве авиационных систем, в частности, там, видим какую-то заклепочную конструкцию, что, конечно же, ну, не является лучшей технологией для строительства подобных летательных аппаратов. Кроме прочего, все же мы пока говорим об экспериментальном варианте, который еще не является отработанной технологией, но тут нужно сказать, что вот желание Российской Федерации сделать высокотехнологический аппарат мирового класса в отсутствии доступа к современным технологиям, он все-таки, вот эта идея, как мне кажется, обречена на провал, потому что из того, что мы сейчас видим, что Российская Федерация использует в своих террористических действиях против Украины, так это наиболее современные средства, такие как крылатые баллистические ракеты, они как минимум там на 50-75% нашпигованы западной электроникой, которая сейчас Российская Федерация старается получать в обход введенных против нее санкций. Конечно же, в таких условиях что-то совершенно передовое не получится, и вот поэтому как раз и отрабатывается вариант, ну, минимального использования возможностей этого беспилотного летательного аппарата именно для нанесения вот простых бомбовых ударов по городам Украины. Но, как видим, до реализации этой идеи также может быть достаточно далеко, как и до серийного производства этого аппарата.
Это был эксперт украинского издания Defense Express Валерий Рябых. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шарокатский. Я вчера рассказывал о публикации в газете Financial Times, в которой говорится, что государства-союзники Украины, возможно, рассматривают вариант, при котором ради прекращения боевых действий Киев де-факто не де юре, подчеркну это, откажется от оккупированных Россией территорий в обмен на членство в НАТО или какие-то другие серьезные гарантии безопасности для Украины. На перспективу принятия Украины в НАТО, так же как и на возможность разрешения ВСУ бить по России западным дальнобойным оружием, в довольно резкой форме отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Вот что он сказал на церемонии у мемориала, посвященного памяти солдат совместной Карпатско-Дуклинской наступательной операции советских и чехословацких войск, проведенной 80 лет назад осенью 1944 года.
Мы приехали в Дуклу не для того, чтобы праздновать войну, страдания, смерть. Да, мне жаль, что у нас такая извращенная мода, особенно в Европе, где вместо того, чтобы прилагать усилия и прекратить брецать оружием, даже в соседних государствах мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и видим важные материальные решения, которые только поощряют войну. Образно говоря, можно пожелать, чтобы одна такая ракета разбила фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, черт возьми, идет речь.
Это был премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В свою очередь, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис исключила возможность в случае ее избрания двусторонних переговоров с Владимиром Путиным по вопросу поиска путей к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. В интервью одной из самых популярных в США телепрограмм «60 минут» телеканала CBS Харрис подчеркнула, что Соединенные Штаты не вступят в переговоры с Россией без участия в них представителей Украины. При этом Харрис ушла от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО. Время свободы. Согласно официальным данным, представленным властями Казахстана, 76% участников состоявшегося 6 октября референдума по вопросу о строительстве в Казахстане атомной электростанции высказались за строительство АЭС. 26% проголосовали против. Эти данные, как и данные о явке, а это больше 64% избирателей, практически совпали с прогнозами, которые дали государственные социологические службы. Независимых экзит-пулов сейчас в Казахстане нет, наблюдатели и правозащитники сообщали о нарушении в ходе голосования, которые могли сказаться на его результатах. Идею строительства АЭС поддержал на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В тендере на возведение АЭС участвуют компании Китая, Южной Кореи, России и Франции. Мой собеседник, казахстанский политолог, директор консалтинговой неправительственной организации «Группа оценки рисков» Дасым Сатпаев.
Как вы считаете, вообще Казахстан сейчас нуждается в атомной электростанции? Оправдано ли строительство и оправдано ли проведение референдума на эту тему?
Это один из ключевых вопросов, которые внутри Казахстана тоже задавали. В первую очередь противники строительства АЭС. Потому что в отличие, например, от той самой Турции, где Росатом строит АЭС, или Кыргызстана, Узбекистана, например, в Казахстане есть довольно большое количество возможностей для альтернативных источников энергии. Но речь идет не только там о солнечной энергетике, либо ветровой. В первую очередь речь идет о довольно больших запасах газа, которые в Казахстане есть, только вся проблема была в том, что в течение 30 лет в Назарбаеве абсолютно не развивал газовая индустрия. В течение 30 лет тот газ, который добывался в Казахстане, в основном был попутный на нескольких месторождениях и в основном сжигался в факелах. То есть это привело к тому, что сейчас в Казахстане только-только стали строить газоперерабатывающие заводы, только-только пытаются строить инфраструктуру, хотя это можно было делать за все эти 30 лет после развала Советского Союза. И, естественно, сейчас возникли проблемы, понятно, с дефицитом электроэнергии. Но здесь опять большой вопрос касательно того, насколько этот дефицит большой. Потому что на уровне руководства Казахстана говорят чуть ли не о каком-то кризисном состоянии или даже катастрофе, хотя на самом деле это не так. Дефицит не очень большой. И более того, самый интересный момент, что буквально там, наверное, лет 6-7 назад правительство, наоборот, говорили о профиците электроэнергии и даже говорили о том, что, возможно, могут ее экспортировать даже за пределы Казахстана. И поэтому, конечно, вот эти разные противоречивые заявления чиновников, они вызывают здесь в Казахстане большое сомнение насчет того, что строительство АЭС, во-первых, связано именно с дефицитом электроэнергии большим, который чиновники прогнозируют, и во-вторых, что действительно АЭС – это некая панацея и благо с точки зрения экономического развития страны, потому что руководство Казахстана также подает это чуть ли не как мощнейший инновационный проект, новый драйвер экономики. И опять же, большое количество вопросов возникает и в первую очередь по поводу участников этого строительства, потому что один из главных факторов протеста против строительства АЭС был в том числе и фактор возможного участия в этом проекте Росатома. И хотя Токаев во время референдума заявил о том, что он сторонник присутствия консорциума международных компаний, которые должны строить АЭС, а не только одно государство. Это заявление все равно здесь вызывает очень большой вопрос именно касательно того, как технически это будет выглядеть, потому что те четверо участников тендера, которые изъявили желание, ну, скажем, в этом тендере участвовать по строительству АЭС, это конкуренты, у каждого есть собственные технологии, собственные модели реакторов, и объединить их вместе как не получится. То есть, мне кажется, это было больше такое политтехнологическое заявление, чтобы успокоить общественность, пустить пыль в глаза. И, скорее всего, решение будет зависеть от лоббистских возможностей тех государств, которые стоят за спинами тех или иных атомных компаний. Ну и плюс еще исторический момент, потому что, в отличие от других стран, где АЭС строится, либо были построены, в Казахстане был Симпалатинский полигон. И поэтому в памяти казахского народа все, что связано с атомной энергетикой, идет в основном, однако, минус. И поэтому высокий вот этот процент именно страха перед радиоактивными заражениями, перед экологической катастрофой. Все это, конечно, тоже накладывает очень большой такой слой негативного восприятия этого проекта, тем более, что его собирается эта атомная станция строить около озера Балхаш, где есть свои экологические проблемы. И это тоже в какой-то степени вызывает большую тревогу.
Результаты референдума уже известны. Известно также о довольно большом количестве нарушений в ходе голосования. Как вы полагаете, по оценкам наблюдателей, могло ли это повлиять на общий исход голосования?
За всю историю Казахстана у нас было 4 референдума. 2 при Назарбаеве и 2 референдума при Токаеве. Практически все референдумы, они больше были инструментом манипуляции общественного мнения для того, чтобы уже легализовать заранее принятые решения. И опять же, мы очень хорошо видели, даже во время этого референдума, как власть пыталась все контролировать. Например, запрещала проводить независимые социологические исследования, чтобы выявить общественное настроение, то есть штрафовала тех журналистов или медийных структур, которые пытались провести эти исследования. В Казахстане отсутствует независимый ЖИТОЛ, его отменили тоже специально. Ну и, конечно, мощнейший прессинг, который организовывали на противника строительства АЭС, были задержания людей незадолго до референдума. То есть все это показывает о том, что властям необходимо все-таки референдум было провести. Это политологический спектакль, который просто должен был показать, что якобы народные массы поддержали решение партии сверху, президента, и все это легитимизировать уже как волю народа.
И возвращаясь к тому, кто будет строить эту АЭС, не ставит ли себя такая в трудное положение? Ведь, насколько я понимаю, в тендере участвуют и китайские, и российские компании.
Ну да, на самом деле, получается, президент Токаев в какой-то степени сам себя загнал в этот угол. И теперь, естественно, возникает вопрос, а что делать с участниками этого тендера? Потому что мы видим мощное давление лоббистов со стороны Москвы. Это видно было даже, когда Росатом провел недавно здесь крупнейшее урановое месторождение, Буденновское, в Казахстане. Это крупнейшее в мире месторождение урана. Мы видим вообще активизацию российского крупного бизнеса в Казахстане после начала войны в Украине. И это в том числе связано с очень сильными лоббистскими возможностями Кремля по отношению к Акорде и к президенту Токаеву, который сильно зависит от Путина после январских событий, когда УПКБ, ну, в принципе, Россия оказала ему поддержку в этой внутренней схватке. И естественно, что этот момент сильно-сильно очень в Казахстане многих настораживает и вызывает тревогу. Потому что если ставка будет сделана даже на дуэт Россия-Китай, то тогда, значит, и геополитически Казахстан сам себя загонит в многолетнюю зависимость от этих стран, либо от России, либо от Китая, либо от них вместе, в плане строительства этого АЭС, и с точки зрения кредитов, и с точки зрения подготовки специалистов и так далее. То есть, по сути, Казахстан сам дал в руки внешним игрокам определенный инструмент потенциального давления в будущем. Я думаю, что вот это именно, кажется, вызывает в Казахстане очень большое негативное восприятие этого проекта, последствия которого могут быть довольно негативные во многих направлениях уже в будущем, через 5-10 лет.
Результаты референдума по вопросу о строительстве в Казахстане атомной электростанции мы обсуждали с казахстанским политологом, директором консалтинговой неправительственной организации «Группа оценки рисков» Дасымом Сатпаевым. Увлекательная новость из мира российского хоккея пришла вчера из Ярославля. Роман Ротенберг, главный тренер петербургской команды СКА, которая играла с ярославским «Локомотивом», пожаловался, что руководство континентальной хоккейной лиги поздравило игрока «Локомотива» Александра Радулова, который в матчах КХЛ забросил уже 250 шайб, а вот его самого, Романа Ротенберга, с 200-м матчем во главе СКА не поздравило.
Такой хотел интересный момент отметить. Вот выступил присутствие президента КХЛ перед игрой и поздравил Александра Радулова. Я тоже поздравил Александра Радулова. Я очень хорошо знаю Сашу. И он живет в Санкт-Петербурге, и мы с ним там много общаемся. 250 голов забил. Но в это же время лига не поздравила главного тренера Хотина Лубоска, нас, с 200-й игрой. Никак вообще. Вообще никак. Ни на сайте, ни сегодня там приехал вице-президент лиги. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы как-то тренеров тоже уважали. И здесь должно быть все справедливо и честно. То есть не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку. Ну, давайте вместе работать, чтобы все было у нас всегда правильно и честно. Я обращаюсь, пользуясь случаем, у меня сегодня юбилейная игра, хотел бы обратиться к руководству КХЛ, чтобы все было честно, не было никакой дискриминации у нас по национальному признаку. Надеюсь, что в будущем такого не будет.
Открытый антисемитизм не раз и не два прорывался в высказываниях российских политиков самого высокого уровня, включая, к примеру, вице-спикера Думы Петра Толстого, да и самого Владимира Путина. Но где в данном случае его увидел Роман Ротенберг, сын и племянник друзей детства Путина, братьев Ротенбергов, я, откровенно говоря, не понимаю. Но, может быть, я чего-то не знаю, но вообще не припомню, чтобы тренера хоккейной команды поздравляли с 200-м матчем. А вот что сам Роман Ротенберг, неизвестный игровым и тренерским опытом, объяснял свое право возглавить самый богатый хоккейный клуб России тем, что посмотрел с тренерской скамейки более 400, ну или 600, неважно, матчей, это я помню хорошо. А еще вы, наверное, слышали историю о том, как в Биробиджане после закончившегося дракой, вообще драка типичная, личная история для хоккея, матча между командами «Тавгай» и «Фантом». Игроки команды «Тавгай» вначале оказались под административным арестом, а теперь им грозит до 7 лет заключения за применение насилия к представителям власти. Просто команда «Тавгай» состояла из предпринимателей, а команда «Фантом», по-французски это, кстати, «призрак», состояла из сотрудников биробиджанского управления ФСБ. Матч проходил в рамках ночной хоккейной лиги, основанной главным любителем хоккея в России, который предпочитал часто играть на катке в своей южной резиденции под Сочи. Вот только, как выяснило издание «Проект», летает он туда теперь редко. А раньше летал часто, особенно в майские дни, когда свой день рождения отмечает Алина Кабаева. И вот какой вывод делает автор расследования издания «Проект» Алексей Коростылев.
Напрашивается простое объяснение. Путин не случайно ездил в Сочи после Дня Победы. Там он отмечал день рождения своей возлюбленной. Но и эту семейную традицию сломала война. Теперь им с Кабаевой не просто отмечать свои дни рождения на Черноморском побережье. Получается, президент сам же разрушил единственное, что сумел построить в России за четверть века у власти – роскошные привычки и собственный быт.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».